Плач Иеремии. Очень интересно, что один из служителей так сказал про эту книгу, что это напоминание о том, что грех, сколько бы он ни сулил радости и удовольствия, приносит с собой бремя, вины, горя, несчастья, пустоты и боли, что он, грех, да, обратная сторона лозунга «Ешь, пей и веселись». И для многих из вас, знакомых с этой книгой, с книгой пророка Иеремии, с историей израильского народа, ну, сегодня будет напоминание, да, и, может быть, такой беглый обзор всех глав, но пусть Бог нас благословит что-то вновь для себя взять и, опять же, посмотреть и на свою жизнь, и особый у меня будет, конечно, потом призыв молиться за окружающих людей, за наших родных, потому что плач, о котором мы читаем в этой книге, он так или иначе пророческим образом связан с плачем Христа, когда он был в Иерусалиме, о народе, который не верил, который жил по своим принципам и своим похотям. Итак, название. Название «Плач». Вот увы или как, да, на еврейском это называется «эках», так звучит это восклицание. Больше, наверное, смысла ужаса. О, какой ужас, да, или, ну, громкие стенания, или как мы уже имеем перевод, это «плач». И это единственная такая книга, которая на протяжении всех глав имеет вот как раз содержанием вот «плач». И, по сути, пять глав – это пять песен плача. И интересно, что как образованы эти главы, эти песни, и в каждой главе, кроме третьей, 22 стиха по числу алфавита, букв алфавита еврейского, акростих. Мы об этом, ну, об этом жанре или об этом способе составления песни или текстов знаем, да, псалмы, 118-й псалом в этом стиле написан. И есть два предположения, но мне кажется, они даже не противоречат друг другу, а один другой дополняет, почему именно акростихом записал автор эти песни. Первое, чтобы легче запомнилось, и второе, чтобы показать полноту горечи, полноту страдания, полноту отчаяния, потому что помним мы, да, сам Христос говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», то есть показать вот и начало, и продолжение, и конец этих горестных стенаний, страданий. Но при всем при этом третья глава, да, когда мы вот смотрим на нее, 66 стихов, то есть первые три стиха на первую букву алфавита, вторые три стиха на вторую, то есть вот такой стиль написания этой главы, третьей. А последняя, пятая глава, тоже содержит 22 стиха, но не акростих. И здесь тоже есть исследователи говорят, что, ну, вот закончилось уже страдание. Бог пророку показал, что есть надежда и уже есть выход из этого страдания. Поэтому уже не было смысла придерживаться этого стиля составления песни. Как многие из вас знают, «Плач Иеремии», да, ну, авторство пророку Иеремии, и никто не оспаривает на самом деле это. Читая книгу Иеремии, да, смотря на плач Иеремии, видя эти образы, видя его личное переживание и понимая, что он сам пережил в то время, да, у нас тоже не должно возникать, что сомнения в авторстве Иеремии этой книги. По поводу исторического фона. Ну, что происходило в то время, или что произошло, почему этот плач написан? Это не просто пленение, да, это не просто завоевание, да, это крах всему. То есть это полная разруха. Это разрушен Иерусалим, разрушена вся Иудея, разрушен храм, более того, он осквернен, все взяты в плен. И, ну, в этой книге и написано, да, что там люди переживали, и мы вкратце будем сегодня возвращаться. Да? То есть тема книги, да, в историческом контексте взята 586 год до Рождества Христова, разрушение Навуходоносором Иерусалима. И что еще дальше? Ну, литературные особенности – это как раз вот про акростих. В принципе, можно идти дальше. И вот еще одна из литературных особенностей, дорогие друзья. Параллель с книгой Второзакония, 28 глава. Ну, для тех, кто читал, изучает Писание, 28-я книга Второзакония. Вот как ее можно там озаглавить или вспомнить, что там? Благословение и проклятие. Я, с вашего позволения, сниму кофточку. Можно? Спасибо. Просто с коротким рукавом. Не будете смущаться, да? Спасибо. Вот. Да, проклятие. Проклятие, которое записаны в этой книге, в книге Второзакония, а книга «Плач Иеремии» – это пример того, как это все исполнилось. И вот несколько параллельных как раз мест. Мы видим, да, и «Плач Иеремии», 1 глава, 3 стих. «Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников, не нашел покоя, все преследовавшие его настигли его в тесных местах». И вот что мы читали во Второзаконии, да, в этой 28 главе. «Но и между этими народами не успокоишься, не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истоевание очей, изнывание души». Дальше. 5 стих 1 главы книги «Плача». «Дети его пошли в плен впереди врага». И вот что мы читали в книге Второзакония. «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть всякий день и стоевать о них, и не будет силы в руках твоих». 18 стих 1 главы. «Девы мои, юноши мои пошли в плен. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». И на самом деле много-много стихов. 2 глава. «Руками восплескивают о тебе все проходящие путем, свищут, качают головою своей от чери Иерусалима, говоря, это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? И будешь ужасом». Об этом было сказано. «Притчу и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Вот сильная тоже характеристика, да, и «женщины ели плод свой младенцев, вскормленных ими, и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих, дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде, в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. 21 стих 2 главы. «Дети и старцы лежат на земле по улицам, народ наглый, который не пощадит юноши». Это мы читаем, и мы видим вот эту параллель. На самом деле их там гораздо больше, этих мест. Но вы можете всю посмотреть главу Второзакония и увидеть отражение в книге «Плач Иеремии». К сожалению, это как раз и показывает, да, что то слово, которое оставил Господь своему народу, оно исполнилось. И забегая вперед, ну или напоминая, да, это одна из тем всей книги, да, и на что обращает внимание, вглядываясь в параллель, вглядываясь в то, что все-таки это произошло, что Божье Слово, оно исполнится, и грех будет наказан. Что мы по структуре книги, когда мы с вами говорим? Ну, структура книги — это 5 песен, и я их так и разбил, и каждую песню разбил на несколько частей. И немножко мы, понимаете, да, что бегло будем о них всех говорить, потому что, ну, можно было, конечно, 5 глав прочитать, мы успеем, но мурашки по коже, честно, каждый раз. Я уже и в современном переводе читал, и так читал, и слушал. А еще музыку кто-то накладывает, знаете, когда читает. Ну, да, и думаешь, Господи, что там претерпел народ твой? Первая песня «Наказание Иерусалима». И как раз вот 3 части. Первая часть, 7 стихов, это «Запустение Иерусалима». Немножко поговорим и буквально прочитаем несколько стихов. Да? «Как одиноко», первый стих мы читаем с вами, «сидит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником». Понятно, да, о чем речь? Все, город уже не многолюден, он не привлекает, как привлекал некогда еще при царе Соломоне, да, уже нету такого желания приходить туда. Стал как вдова, понимаем о том, что тот союз, который был у Бога с его народом, он нарушен, он, ну, нету его больше. И теперь тот, кому приносили дань, тот, кому приносили почести, да, дары, теперь стал данником, то есть сам платит дань. И это только первый стих, и дальше мы читаем все вот эти стихи. Нет у него утешителя, второй стих. «Переселился и в рабство. Священники вздыхают», мы читаем в 4 стихе, «множество». И вот уже 5 стих, как бы причина, да, причина всего происходящего. «Враги его стали во главе, неприятели благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети пошли в плен впереди врага». И тут мы уже дальше читаем, и как раз вот больше с 8 стиха по 17 этой главы, причина этого наказания. И причина – это грех. Грех и отступление от Божьих принципов и Божьего слова. «На подоле у него была нечистота». Вот так Иеремия характеризует. Да? И мы видим вот эти все образы. Да? Это не просто для красного словца. Да? Как мы знаем, поэты, они применяют различные образы. Но Иеремия очень хотел показать и нам, и своим современникам, и будущему поколению, насколько омерзительно, насколько отвратительно было состояние Израиля на то время, что Бог допустил вот эти все беды и страдания. На Подоле была нечистота. 14 стих мы с вами читаем. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его». 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его». И вот мы видим, сам пророк, он не просто описывает город, народ. Мы видим, что и вот этим переживанием он и себя олицетворяет с этим народом. Он понимает, что нельзя так отделить. Да? И мы с вами дальше увидим здесь, да, когда Иеремия говорит о лжеучителях, да, о лжепророках. Мы не видим, что только лжепророков наказали. Наказан был весь народ, наказаны были все, потому что чаша, так скажем, этого беззакония, она переполнилась, и наказание Божие пришло уже в свою стадию исполнения на тот момент. И с 18 стиха, уже даже в первой главе, Иеремия взывает и понимает, что по Божьей правде будет суд, и по справедливости, как мы здесь читаем, 20 стих, «Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось за то, что я упорно противился Тебе изне, а обесчадил меня меч от дома, как смерть». По-другому никак не могло быть, и это понимает сам пророк. Бог исполняет свое слово, и на основании этого греховного поведения, греховного образа жизни постигло как раз все это народ израильский. Если мы говорим и идем дальше, как раз вторая глава полностью нам рассказывает о Божьем суде. «Как помрачил Господь в гневе своем дочь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего». Вторая глава как раз и разворачивает вот эту всю суть или тяжесть этого Божьего суда. «Погубил Господь все жилища Иакова». Все, не только, да, мы говорим о разрушении Иерусалима, это страшно, это печально, но все жилища Иакова не пощадил, разрушил в ярости своей, да, это второй стих второй главы. «Укрепление дочери Иудиной поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых». Вот это суть Божьего гнева, и как раз мы, когда читаем здесь и в третий стих, где «в пылу гнева сломил все рога Израилевы», да, вот рог как символ власти, символ победителя, да, здесь сломленный рог. То есть мы видим, что это позор, это поражение, все, нет уже этой силы, хотя могла быть и была до этого. «Как воспылал в Иакове, как палящий огонь». Здесь Иеремия сравнивает, да, Бога, гнев Божий вот такими словами, да, как огонь, как тот, кто сломил рога Израилевы, как натянул лук свой, как неприятель. «Господь стал, как неприятель», пятый стих, «и отнял ограду свою, как усада». Опять же, вот это сравнение, да, чтобы люди поняли, что получается, когда нету защиты, да. В простом, казалось бы, деле, да, хищные или звери заходят, вор или, да кто угодно, когда нету этой ограды. И так и получилось и у Израиля. разорил свое место собрания. Здесь мы видим, да, что о чем еще переживает Иеремия или констатирует факт, так скажем, в этой песне, что нету уже больше служений, нету тех праздников, с которыми приходили в храм, и люди воздавали славу Господу. Нету уже это, нету просто возможности, нету никаких сил. И когда мы читаем дальше страдания, как раз с 11 по 17 стих описаны страдания Иерусалима и насмешки врагов, мы буквально несколько стихов, вот 11 стих. «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне вся внутренность моя, изливается на землю печень моя». Опять же, литературный прием, мы скажем, да? Ну, наверное, нам бы, для нас проще, разрывается сердце на части, да, вот мы бы так это сказали, да, но здесь вот этот предел, это боль, этот плач, эта печаль, вот такими фразами у Иеремии записано. И читаем дальше, 11 стих 2 главы. «Изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Да, здесь, конечно, пророк описывает, насколько тяжелое было это завоевание и опустошение, что это не просто пришел, забрал людей, там, поджег что-то и увел. Там люди издевались над народом Божьим, и здесь же в этой книге, да, сказано, что лучше было тем, кого мечом убивали, потому что это было быстрее и не было таких мучений. Вот, поэтому вот эти все страдания, о которых пишет Иеремия, да, и не просто опустошение Иерусалима и уничтожение Израиля, да, а насмешки врагов. Почему? Потому что было царство. Царство, которое не то что было светом, но было показательным. И все люди боялись. Боялись и понимали, что это с ними Бог Израиля. И вдруг этого не стало. И более того, для Иеремии очень больно видеть, слышать, знать, что храм, в который был запрещен доступ язычникам, его тем самым вот осквернили. Во 2 главе с 18 стиха вновь и вновь мы читаем, как пророк взывает Господу. Сердце вопит Господу. Стена дочери Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь. Не давай себе покоя. Не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи. Изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. И как мы видим, опять читая эти строки, мы понимаем, что это не формальная просто молитва: «Господи, помоги, Господи, не допусти какие-то страдания». Мы видим, насколько это серьезная его сердечная молитва, слезная. И я думаю, мы все сами себя ловим на мысли, когда у нас какая-то проблема или переживание, мы ночами не спим, мы переживаем. Казалось бы, не такое серьезное дело, не такая серьезная проблема, но мы ночью не можем спать. Мы позвоним, посоветуемся у кого-нибудь, там проконсультируемся, что делать, как быть. А здесь мы понимаем, что Проблемы гораздо сложнее, гораздо серьезнее, и поэтому идет вот этот призыв и понимание, что пора взывать, пора молить Господа. И 20 стих мы читаем этой второй главы. «Возри, Господи, посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемые были в святилище Господнем, священник и пророк». Вот это самое страшное, да, наказание, которое могло постигнуть людей. И вообще Писание говорит, что каннибализм – это как Божья кара. Вот. И вот это и постигло Божий народ. Вот. И если вы помните, однажды Иисус, говоря людям о том, что не будете иметь со мной части, если не будете есть плоть мою, пить кровь мою. Помните, да, это в Новом Завете. И люди думали, ну, не мог он сказать о буквальном, потому что буквальное поедание – это Божья кара, это наказание от Бога. Но если вы помните тот текст дальше, многие сказали, какие странные слова он говорит, и отошли. Да, к сожалению, не все понимают смысл слов, как и здесь. Да, помните книгу, которую изучали в тот раз, что пророк Иеремия говорил, к чему призывал. Но что там было? Там были пророки, которые говорили то, что им приснилось. Да, вот. А приснилось, что все будет хорошо. Не может быть такого, чтобы Бог послал наказание. Не может быть такого, чтобы Иерусалим был разрушен. И народ этому внимал, народу это нравилось. Ну, действительно, это же хорошая весть, это же прекрасное обетование. И говоря уже о третьей песне, да, мы, ну, вот, если ее разобьем вот на такие части, как «Последствия гнева Господня», немножко можно тоже поговорить. И опять же мы встречаем в этой главе яркие образы, метафоры различные, да, и как раз опять и опять Иеремия хочет показать, что это не просто для того, чтобы, ну, как бы показать свою способность красиво писать. Нет. Это как раз для того, чтобы люди поняли, насколько это все серьезно, ужасно и больно. «Я человек», начинается третья глава, «испытавший горе от жезла гнева его». Он, тот, который был устами для народа, он сам испытал это все, эту боль, эту скорбь. Он видел, как люди умирают, и сам, так скажем, был близок к смерти. И описывая вот как раз последствия гнева, мы в этом отрывке вот с 1 по 18 стих видим, как происходит такое как момент отчаяния. «Он стал для меня как бы медведь в засаде, как лев в скрытом месте, извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто». Все, конец, пустота. «Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел». И выше, да, в 8 стихе, «когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою, камнями преградил дороги мои, извратил стези мои». В этих стихах вот этот тон отчаяния или уныния, что ну все уже. Последствия, они не просто в разрушении и в пленении, они еще в том, что молитвы не слышны. Посмешище для народа, вседневную песню их мы читаем в 14 стихе. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. Опять же, эти образы нам говорят о чем? О том, что все горе, нету надежды, потому что вокруг только боль, горь, полынь, желчь. И дальше мы читаем: «Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, удалил мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал: погибла сила моя и надежда моя на Господа». Вот все. Человек в отчаянии говорит вот эти слова: «Погибла надежда моя на Господа». Но на самом деле здесь как раз и начинается возрождение. И, казалось бы, ну все, погибла надежда, все уже. Нету выхода. 19 стих начинается так: «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, и 20-й: твердо помнит душа моя, падает во мне, и вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». И 22-й стих. Это, наверное, один из золотых стихов, да, который знает, ну, особенно, мне кажется, старшее поколение, да. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». И вот она, эта искорка, это светлая мысль, за которую ей надо зацепиться. При всем при том, что уже погибла сила, погибла надежда, начинается чуть-чуть тлеть, возрождаться вот эта мысль. И интересная вот эта фраза: «Вот что я отвечаю сердцу моему». Наверное, это определенная работа. Когда мы внутри, я пытаюсь моделировать эту ситуацию, да, и понимая, что у каждого человека бывает сложная ситуация. Каждый впадает в уныние, кто-то в депрессию, кто-то в долгую. По разным обстоятельствам. Мы сейчас это не разбираем. Но здесь пророк говорит: вот это я говорю сердцу своему. Смотря на себя, да, анализируя себя, пророк говорит: на самом деле есть выход. Вот это то, что сейчас окружает, и то, что довело до этого состояния, это еще не все. Есть то, что гораздо лучше и перекроет все эти боли и страдания. И это надо самому себе говорить. И не просто, да, как психологи применяют эти все штучки свои, да, там, улыбайся перед зеркалом. Нет, не в этом дело. Божье Слово надо читать и вспоминать. И милости Господни вспоминай, считай. Когда мы с вами, как дети Божии, поддавшись уже унынию, говорим своему сердцу, напоминаем, погружаем его в Божие обетование, в Его Слово, то, получается, есть выход. Казалось бы, все разрушилось, но вот эти слова: «Милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». мы читаем как раз вот и дальше, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Терпеливо. Но, к сожалению, даже мы с вами, вот это слово «терпение» или «процесс», или не знаю еще, как его обозначить, но оно у нас разное. У кого-то его нет. Вот. Что? Даже не успеешь договорить слово, уже человек завинтился так, что... Да. Вот. Поэтому терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, читаем мы дальше, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно, молчит, ибо... Он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. И дальше читаем, подставляя чоку свою бьющему его, просвещается поношение. Ибо не навек оставляет Господь, опять же Божие обетование, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, притесняют, разве не видит Господь? И как раз вот этот прорыв, который я назвал благо надеющимся на Господа, да, оно придет. Сколько лет разрушений, сколько лет беды, сколько лет переживаний, сколько времени нету ответа на молитвы. И все же мы читаем с вами. Терпеливо ожидает спасения. Может быть, еще есть надежда помышлять. Может быть, есть надежда. И как раз дальше уже молитва 40 стиха мы читаем. «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Вот он ключ к тому, чтобы от сетования, от уныния, от отчаяния перейти к другому. Посмотреть на себя, посмотреть на свой образ жизни, да, что такое на свои пути, на образ жизни, на свои какие-то приоритеты, на мировоззрение свое, в конце концов. На чем мы стоим? И тогда обратимся к Господу, пишет пророк. Это 40 стих. И дальше. «Вознесем сердце наше в руки Господу». Вот то сердце, в котором уже не было надежды, то сердце, которое пытается пророк возродить, да, дать ему надежду, дать ему искорку спасения, он говорит, отдадим его Богу. Вот в таком состоянии, надеясь на Него. И дальше мы, когда читаем вновь и вновь, четвертую песнь. Ее просто можно назвать «Почему?». Да? Почему была эта трагедия? Вновь и вновь описывается ситуация, что происходило с Иерусалимом. И более того, вот в этих первых 11 стихах, да, Иеремия вспоминает прошлое, да, говоря, вот первый стих, да, как потускнело золото. Ну, было все блестяще. Камни святилища, но они раскинуты теперь. Драгоценные сыны Сиона, драгоценность, это было великолепие, это величие было, это было божественное присутствие. И что сейчас стало? И опять вот это мы видим сравнение. И этот контраст опять и опять. показывает нам о чем? О том, что причина высокого положения и потом сильного упадка – это грех. И как раз вот с 12 по, ну, до конца, до 22 стиха, и читаем о причине, да, пойман в ямы, тот, о котором мы говорили, под тени его будем жить среди народов. Но не все так плачевно. Пятая глава, да, пятая песня, это уже молитва. Те слезы, то горе, которое, о котором пишет пророк, он призывает всех людей не усугублять себя отчаянием, вот этой депрессивным состоянием, вспоминанием о том, что было раньше. Он призывает молиться. Молиться и надеяться на Господа. И как раз в этом призыве видна уверенность. Казалось бы, откуда? Все то, что говорили, да, все то, что Моисей записал, все это исполнилось. Все, мы согрешили, и Бог наказал, Он допустил все эти ужасы. И у пророка есть эта уверенность в том, что Бог спасет. И это еще один урок для нас, урок оставаться уверенным в том, что Бог поможет, продолжать надеяться на милость Господа. 19 стиха, как раз до конца. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как прежде. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» И обобщая всю книгу, есть несколько уроков, как я уже, сказал, правда, но вот более так, так скажем, конкретно, да. Первый урок, и он на самом деле очевидный, да, и для нас, я думаю, что нет вопросов. Неизбежность наказания за грех. Давайте прочитаем, это несколько стихов, но некоторые мы уже читали. «Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои, Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юноши моих, как в точили, и стоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я, око мое изливает воду, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог». И еще вспоминая первый стих, да, мы там читали, что была надежда на друзей. Да, помним мы, да, что там с Египтом заключили договор, а давайте... Оказалось, не Египет, ближе к Вавилону вдруг стал, и вместе с ним. Вот так получилось. И те люди, которые восхищались и преклонялись перед царством, пред Израилем, они в тот момент оказались на другой стороне. «Как помрачил Господь во гневе своем через Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. «Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление черри Иудины, поверг на землю, отверг царство князей его, как нечистых в полугнева, сломил все роги Израиля, отвел десницу от неприятеля, воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг». Это вторая глава. Дальше, вот, да, то, что мы немножко упоминали, да, пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония. И казалось бы, ну убери, Бог, этих пророков, пусть их в плен возьмут. Все. Потому что сам народ израильский выбрал этих пророков и не захотел разбираться, и не захотел прислушиваться к другим пророкам. И, кстати, тоже хорошая мысль. Я не знаю, как у вас, но иногда в моей жизни два мнения всегда присутствуют. Или мы кому-то советуем одно, а человек говорит, а мне вот говорят, да ладно, в принципе, все ж так живут. Ты чего, Андрей, ты о чем говоришь? К сожалению, да, мы видим, да, мы уже читали, что это ли город, который назывался совершенством красоты и радостью всей земли. Дальше, во второй главе, мы читаем опять, как это исполнилось, что неизбежное наказание. «Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады, дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих». Второй урок. Несмотря на всю эту печаль, сложность, да, и неизбежность наказания, о чем мы, кстати, должны тоже проповедовать, да, когда мы общаемся с людьми, мы не можем, у нас нет права умалчивать это. Мы не можем сказать, ну ладно, перед смертью имей в виду, может быть, покаешься. Нет, сейчас человек должен уже понимать. Что мы видим, да, опять же, в третьей главе, то, что мы вкратце читали, это описание страданий, и вот то, о чем мы говорили, да, ну вот что я отвечаю сердцу моему и уповаю. Надо напоминать себе, к сожалению, надо себе напоминать о Божьей милости, о Божьих обетованиях. Потому что, ну, вокруг одно зло. Ну, я не знаю, если вы мне что-то скажете другое, я не вижу. Я, ну, назовите мне хотя бы какой-нибудь канал новостной, где только позитив. Вот. Ну, христианский, но его, к сожалению, нет по телевидению, да. Вот. А так или иначе, все в этом живут, окружающие нас люди. Может быть, вы живете в более такой позитивной обстановке, но вокруг меня люди, которые смотрят новости, живут с проблемами, и у многих нет этого упования, и так или иначе это передается. Потому что, ну, даже вот на работе нас только двое среди 11 неверующих. Ну, да, это здорово, я бы сказал, но все равно. А если один, да, это вообще, да, или там вот как дети в школе, там 30 человек, да, там, да, и учителя еще, которые пытаются что-то сказать. Вот, и поэтому вот что я отвечаю сердцу моему, вот что я постоянно напоминаю самому себе, да, читая Божье Слово, замечаю Божью заботу, Божью милость. И когда мы как раз проводили служение, да, тема была поста, я говорил просто о молитвенной жизни и приводил этот пример, и призыв и просьбу, да, прежде чем общаться с миром, пообщайся с Богом, скажи Богу спасибо, да, пообщайся с Ним, почитай, и уже потом, да, будет по-другому. По милости Господа мы не исчезли. Дальше, опять же, вот третья вся глава практически вот об этой милости, о Божьих обетованиях, да, и записано. Мы об этом говорили, но это очень важный урок, что Бог сам утешает и посылает утешение в страданиях. Но еще один урок, друзья. Об этом, к сожалению, мы тоже забываем. А забываем всегда, когда погружаемся вот в какие-то свои проблемы. Божие владычество. И опять же, вот красной нитью во всей книге. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. И даже вот это страшное наказание, это все под Божьим контролем. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Опять же, к чему этот стих нас призывает? Да, мы всегда смотрим на обстоятельства. Ну, вот так мы устроены. Почему это произошло? Потому что соломку не постелил. Да, у нас же так, да, знал бы, постелил соломку. Вот, мы изменим обстоятельства, и тогда у нас будет все хорошо. Да нет же. Несмотря ни на что, плохое ли, хорошее происходит вокруг, ты смотри в свое сердце. К этому призывает нас пророк. Это иногда мы, конечно, можем погрузиться, да, сету на свои грехи и там сказать, все плохо, я грешник, себя можно забить, да, но здесь комплекс, да, о чем мы же всю эту книгу смотрим, да, мы видим, да, как пророк не просто осознает свои грехи, но он видит выход в Господе. И весь вопрос в том, что если мы вот закопались, да, мы грешны. Если мы не видим выхода, тогда, есть помощники. Есть рядом братья и сестры, которые подскажут. Есть служители, которые тоже подскажут. Церковь, мы, в принципе, для этого-то и нужны, да, потому что, опять же, имея вот эту вот негативную обстановку, мы ее и в духовную сферу всегда с вами почему-то вгоняем, а выход позитивного не всегда видим. И это не всегда хорошо. Хотя, в первую очередь, да, надо смотреть на свое сердце. И я думаю, что никто не будет со мной спорить, да, что в любой ситуации, да, во всяком случае, я бы так всегда поступал, да. Что бы ни случилось, посмотри на себя. Может быть, вот ты все-таки что-то сделал не то, и поэтому это произошло. А не потому, что там человек плохой оказался, да. Но мы помним, как в Божьем Слове говорится, да, что даже хулит Божьего человека. Но что говорит? Бог допустил. Не надо себя оправдывать, да, но вот человек понимает свое сердце, знает свою жизнь и говорит, это вот Бог ему сказал сделать так. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол твой в рот и рот, для чего совсем забываешь нас, оставляешь. И 22 стих 4 главы. Червь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома. Кто такая эта дочь Едома? Язычники, те, которые пришли и увели в плен, те, руками которых Бог совершил, да, они насмехались, они радовались, что Иерусалим разграблен, но и им придется ответить перед Господом тоже. И Он посетит и обнаружит грехи твои. Придет время, когда Бог и приведет на суд и откроет дела каждого. И знаете, когда мы говорим обо всем об этом, мы просто должны еще раз напомнить самим себе. Первое, что Бог все контролирует. Бог допускает разные ситуации. Если в нашей жизни сейчас благополучие, но мы знаем, что есть среди нас те, у которых какие-то сложности. И Бог призывает нас молиться о них, чтобы они ни в коем случае не впали в это уныние, чтобы они увидели этот просвет, чтобы они увидели эту надежду в уповании на Господа. Еще что нам необходимо помнить, что Бог допускает страдания, потому что у Него есть цель для этого. Для каждого из нас у Бога есть цель, и Он допускает страдания. И в то же самое время Он есть и утешение наше. И вот когда мы все это вновь вспоминаем, когда мы это все понимаем, когда мы это видим, читая вот эту книгу, несмотря на все эти образы, метафоры, эту всю боль, то мы говорим: Господи, спасибо, что вот мы живы, мы здоровы, и помоги продолжать уповать на Тебя. Помоги вот сейчас, в преддверии пасхальных праздников, молиться и плакать за тех людей, которые живут, как жил тот народ, слушая лжепророков, которые говорили: да ничего страшного, Бог всех любит, и ничего не произойдет. Пасха – это просто так, это покрасить яйца, испечь кулич, сходить на кладбище, в храм можно сходить, в церковь, и все. Мы вспоминаем, как Иисус, придя в Иерусалим, Он плакал. И здесь вот есть вот эта параллель. Его плач, он не был просто, сожалением. Он был практичным, да, в плане того, что Он жизнь свою отдал за спасение людей. И мы как церковь, как Его невеста, как Его оружие в этом мире, мы продолжаем это делать. Мы продолжаем плакать за наших близких и родных, за наше окружение, плача, понимая, что их ждет, если они не покаются. И в то же самое время мы продолжаем уповать на Господа, мы продолжаем доверять Ему. И это одна из сторон нашего свидетельства, когда люди видят жизнь нашу и понимают, о каком Боге мы проповедуем, в какого Бога мы веруем. И пусть Бог благословит нас. Продолжать уповать на Него, продолжать утешаться только им, молиться за церковь, за наших неверующих и приносить Богу славу. Аминь.